Исторический клуб.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Ольга Смирнова. О роли Севастополя в истории России будем говорить сегодня. Знаменательная дата 20 века – 75-летие наступательной операции советских войск с целью освобождения Крыма от немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны. Проводилась операция с 8 апреля по 12 мая 1940 года силами 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Мы хотели бы напомнить страницы героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны 41-44 года, но не будем забывать, что это, конечно же, отдельная тема. Сегодня напомним самые важные эпизоды в истории Крыма и роль Севастополя с конца XVIII по XX века. Значение Севастополя в Крымской войне 1853-1856 года, в Русско-турецкой войне 1877-1878 и в Гражданской войне 1917-1920 года. А также пообещаем, что будет еще одна передача и о роли Севастополя, обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны мы будем рассказывать более подробно в следующих наших эфирах. Но давайте начнем. Я представлю гостей, участников нашего исторического клуба. Сегодня с нами доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков. И с нами сегодня кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Владимир Витальевич Калиновский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич, но я напомню телефон наших слушателей, нашим слушателям, и попрошу вас начать передачу. Телефон прямого эфира такой, это я обращаюсь к радиослушателям исторического клуба. 325-61-77. 325-61-77. И запишите WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Готовьте ваши вопросы, звоните. Ну, а я прошу Александра Сергеевича начать этот разговор. Итак, короткая экскурсия во времени.
Ну, надо сказать то, что Крым погружается в имперскую ткань, как известно, в эпоху императрицы Екатерины Великой, последние годы ее царствования, и после этого знаменательного события, которое происходит последние четверть XVIII столетия, Крым, с моей точки зрения, на многие десятилетия в значительной степени продолжал оставаться, ну, какой-то причудливой жемчужиной в короне Российской империи. Среднерусский обыватель имел о Крыме представление весьма-весьма относительное. Надо сказать то, что и до поры до времени Романовы не испытывали такого приязни к Крыму, который появится у них впоследствии. Вернее сказать то, что посещали они Крым не столь часто, и превращение Крыма в курортную столицу империи произойдет, ну, грубо говоря, уже в чеховское время. То есть то время, которое нам всем помнится по бессмертному рассказу Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой», связанной со знаменитой Ялтинской набережной. Надо сказать то, что сюжет о любви Гурова к прекрасной незнакомке увековечен на этой набережной известным памятником. Так вот, лишь последние годы империи, последние годы существования самодержавной империи Романовых произойдет превращение Крыма в русскую Ниццу. Сюда начнут съезжаться порой на долгие месяцы, поскольку сообщение было тогда не столь простым, как сейчас. 3 часа, и ты уже в Крыму. Тогда сообщение было совершенно иным. И более того, добраться до Крыма, если мы будем говорить до эпохи последних Романовых, было весьма-весьма затруднительно. Классическим описанием в этом плане являются письма своей супруги, которые писал великий русский ученый, хирург Николай Иванович Пирогов, который в своих записках описал то, как он добирался до Крыма. Добираться до Крыма это явление, как он пишет, чрезвычайного подвига человеческого духа. «Я, – пишет Пирогов с большим юмором, – как врач считаю то, что любая тряска для кишок и внутренностей человеческих, в общем-то, полезна. Но не все думают, как я, потому что не каждый ученый. Добраться до Крыма было крайне затруднительно. Ездили туда далеко не все, и лишь последние десятилетия XIX века Крым начнет превращаться в русскую Ниццу. Крым полюбили. Но превращение Крыма, осознание Крыма как той частицы империи, которая является неотъемлемой частью русской ткани, произойдет, с моей точки зрения, именно в годы Крымской войны 1853-56 года.
А можно, Александр Сергеевич, пока мы перейдем вот к этому эпизоду нашего разговора, я бы очень хотела, чтобы и Владимир Витальевич Калиновский, и вы поделились своими впечатлениями. А наши радиослушатели должны знать, что вы только что вернулись из Севастополя, из Крыма. И, пожалуйста, скажите просто, вот что вы там увидели, как настроение у людей, как они 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечали. Откуда истоки вот этого вот упорства оставаться с Россией, как показывают последние опросы?
Значит, мы с Александром Сергеевичем были в Севастополе накануне юбилея. И надо сказать, что тоже город к этому юбилею готовился. Вообще нужно иметь представление о том, что Севастополь, созданный как крепость, он и остается во многом крепостью. То есть если мы говорим, используя известный образ Василия Павловича Аксенова, об острове Крым, то на острове Крым есть нерушимая крепость Севастополь, которая живет автономно, которая привыкла держать оборону. Что первую оборону в дни Крымской войны, что вторую оборону в дни Великой Отечественной войны. Украинский период истории Севастополя многие в городе называют третьей обороной. И даже сейчас, спустя 5 лет после 2014 года, все равно вот это ощущение инаковости, ощущение внутри крепости, оно в Севастополе есть. И, безусловно, 9 мая для севастопольцев – это двойной праздник, потому что 9 мая – это день освобождения города в дни Великой Отечественной войны. В интернете очень распространена картинка, это страничка из отрывного календаря 1945 года, на которой неизвестная рука написала одно единственное слово – «Победа». И на этом листочке отрывного календаря мы видим, что там уже отмечена годовщина взятия Севастополя в 1944 году. А, конечно, для Крыма 2019 год – это год пятилетия тех событий, которые произошли в 2014 году, включение Крыма в состав России. И особо это значимо для Севастополя, как для флотской базы, с которой жители города себя так или иначе ассоциируют. И, конечно, для них пятилетие – это время и обернуться назад, посмотреть, кто как себя вел, условно говоря, эти 5 лет, вспомнить свои маленькие подвиги в то время. И это, конечно, возможность посмотреть вперед, чтобы понять, какие перспективы, какие вызовы стоят перед городом.
Ну, вернемся к теме «Севастополь вчера». Александр Сергеевич, простите, я вас прервала.
А, так вот, если говорить о том, когда Крым становится, ну, я бы сказал, постоянным фактором российской жизни, конечно, это станут знаменитые события первой обороны Севастополя 1854-55 год. И связано это не только с тем, что там был Лев Толстой, не только с тем, что появляется целый ряд образов, не только с тем, что в дни обороны Севастополя умирает император Николай I, не только с тем, что становится символом Севастополя необычайно яркой, я бы сказал, абсолютно стилистически, интеллектуально, артистически законченная фигура Павла Степановича Нахимова, и памятник Нахимову является не просто одной из доминант города. Нахимов является центром притяжения. Мало того, что этот памятник сам по себе необычайно красив, но он всех сразу притягивает к памяти и той фигуры, которую действительно трудно оболгать. Нахимов был как герой жил как герой, он умер как герой, и, конечно, с ним Севастополь связан навеки. И если говорить о Севастополе, конечно, надо помнить, что в значительной степени литературное, даже если не крещение, то всероссийская известность Льва Николаевича Толстого, она начинается именно с публикации бессмертных севастопольских рассказов. С моей точки зрения, вот в малых формах Толстой никогда так совершенно в дальнейшем не писал. И здесь, опять-таки, в Севастополе, как пишет Толстой, мы увидели, если не точно процитирую, то смысл передам наверняка верно, мы увидели два главных качества русского человека – простота и упрямство, а также почему-то стыдливо скрываемая в нас русских буквально религиозная вера и любовь в свое отечество. Это является основой того, что Севастополь, как и Россия, никогда не падут. Вот эти строки Толстого, конечно, они в значительной степени стали олицетворением, я бы сказал, национальной идеи. Безусловно, если говорить о первой обороне, это станет временем, когда впервые мы увидим первую войну современного типа. Это война, когда на город обрушивается буквально смерч артиллерийской канонады. Это война, когда впервые многодесятикратно потери от ружейного огня будут отставать от потерь, связанных, собственно говоря, с артиллерийской бомбардировкой. Это война, когда мы увидим впервые институт сестер милосердия. Это война, когда мы увидим впервые общенациональную обращенность к тому, что происходит где-то необычайно далеко. Потому что, еще раз подчеркну, Крым воспринимался не просто как отдаленная провинция империи. Крым воспринимался как то, что у большинства людей не было никаких своих личных ассоциаций. После первой обороны эти ассоциации появятся у каждого. Крым станет центром общенационального притяжения, а горькое поражение в Крымской войне приводит к тому, что знаменитый русский историк Ключевский афористично обозвал очень просто. Севастополь ударил по застоявшимся умам. Иначе говоря, поражение в Крымской войне обозначило необходимость реформ. Это обозначило то, что Россия оказалась в неком историческом тупике. И, увы, в этот тупик обратил Российскую империю, ее главный страж, император Николай I, который не дожил ни до поражения в Крымской войне, ни до тех реформ, которые будет проводить его сын, царь-освободитель Александр II.
Что-то Владимир Витальевич хотел добавить. Пожалуйста.
Да, я хотел бы добавить такой немаловажный аспект. Дело в том, что когда волею императрицы Екатерины Великой Крым стал частью Российской империи в 1783 году, к бесконечному титулованию представителей династии Романовых добавилось еще несколько слов правительница Херсонеса Таврического. Херсонеса Таврического, легендарного места крещения князя Владимира. И таким образом фактически Романовы наследовали Рюриковичем как защитники православия. Вот это представление, что это великое для Руси событие состоялось в Крыму, оно начинает всячески пропагандироваться. Я совершенно согласен с тем, что в первые годы после 1783 года Крым воспринимался даже российской знатью как нечто из сказок «Тысячи одной ночи», то есть что-то связанное с Востоком, что-то очень далекое и так далее. И только в дни Крымской войны, когда солдаты, которых призывали со всех уголков Российской империи, оказывались в Крыму, сталкивались с местными реалиями, они понимали, да, что это действительно наша кровью выстраданная. В то время действовал такой выдающийся российский церковный иерарх, архиепископ Иннокентий Борисов, которого еще при жизни называли русским Златоустом за его дар проповеди. И он не оставил свою паству, он тоже поехал в Севастополь под снарядами и под бомбами, увещевал раненых солдат, и он произнес во время одной из проповедей такую мысль, которая как раз подтверждает слова Александра Сергеевича. Он сказал буквально следующее, что во время Крымской кампании Россия в Севастополе провела свое второе крещение. Крещение не водой, а крещение огнем, крещение кровью. И согласитесь, что именно эта форма крещения, она закрепила в массовом сознании представление, она фактически предшествовала той формуле, которую мы знаем по 2014 году, что Крым наш, потому что солдаты возвращались с фронта и рассказывали о Севастополе, о Крыме и так далее. Вспомните хрестоматийную картину чаепития в Мытищах, да, на которой мы видим ветеранов этой кампании, нищих, но которые имеют награды именно за эту кампанию и рассказывали о том, с чем им пришлось там столкнуться.
А что касается русско-турецкой войны и далее темы вашей книги. Ваша книга посвящена Украине и Крыму в 1918-1919 годах. Это очерки истории. Вот как вы считаете, какой для вас, историка, исследователя, материал показался неожиданно актуальным, когда вы работали над этой книгой?
Ну, для меня, как для человека, который, в общем-то, так уж велением судьбы фактически вырос в двух столицах флота, то есть частично мое взросление прошло в Балтийске, главной базе Балтфлота, а частично здесь, в Ленинграде, Петербурге, который тоже невозможно отделить от флота. Естественно, флот всегда притягивал внимание, и Черноморский флот всегда был мне симпатичен, может быть, с того момента, что одно из моих самых любимых детских книг, которая как раз-таки косвенно связана с текущей темой передачи, была книга Константина Станюковича «Беспокойный адмирал», в которой одна часть ее была посвящена одному сюжету, а другой рассказ был посвящен, собственно говоря, обороне Севастополя, и очень ярко обозначался подвиг Нахимова, Истомина, Корнилова и других адмиралов. Ну, вообще, если говорить о Корнилове, ну, конечно, вот эта бессмертная фраза «Отстаивайте Севастополь». Мне кажется, что мне дико интересно, почему никто из тех, кто когда-то готовил стратегию русской весны в 2014 году, никогда не употреблял ее, она могла бы стать не менее популярной, чем «Крым наш», и, мне кажется, она и стилистически гораздо лучше. Опять-таки, с именем адмирала Корнилова связано вот это известное обращение товарища на фоне затопления кораблей, когда впервые происходит обращение к людям, объединенным общим делом, от глагола «товарить». Ну, наверное, все знают происхождение этого слова. Так вот, впервые обращаясь к севастопольцам, Корнилов говорит о том, что является для них общим. Для них общим, для людей, связанных общим делом, является идея затопить, в данном случае, флот на рейде, чтобы не пустить англо-французскую эскадру. Так вот, что меня заинтересовало? Меня заинтересовало, конечно, то, что Черноморский флот, а я писал эту книгу накануне событий 2014 года, и она вышла за полгода до этих событий. И меня заинтересовало то, что Черноморский флот всегда играл определяющую роль в жизни полуострова. То, что Черноморский флот всегда в Крыме, который отличался известной линцой, и Севастополь, который всегда был, естественно, базой флота. Так вот, то, что Севастополь всегда политически опережал Крым на много-много позиций. Севастополь всегда был пассионарнее, быстрее. Севастополь всегда задавал ленивому, в чем-то такому, находящемуся в режиме сиесты, благоденствия, благодушия Крыму, Севастополь всегда задавал такой очень жесткий ритм, определяя политическую повестку, которая в итоге становилась текущей повесткой жизни для всего полуострова. Это сказалось в том числе и в событиях 17, 18, 19, 20 года, когда флот играл определяющую роль в жизни полуострова. Меня поразила абсолютная повторяемость этих событий, тем более, когда мы увидим, все помнят, какую роль Черноморский флот сыграл в событиях 2014 года.
Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон прямого эфира 325-61-77. 325-61-77.
Исторический клуб.
Простите, что вам долго пришлось ждать. Вы в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Извиняю. Вера Павловна, большое спасибо Ольге Смирновой за интереснейших гостей, почтенных, глубоких. Большое спасибо Ольге Смирновой. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сколько существует в России нахимовских училищ? И практикуются ли слеты нахимовских училищ в Севастополе, в этом городе замечательном, патриотическом воспитании молодежи нашей? Туда всех нахимовцев на слет.
Вера Павловна, спасибо вам большое за вопрос. Он действительно очень важен, поскольку он не о прошлом, а о будущем. Я попрошу поделиться своими впечатлениями, своей информацией Владимира Витальевича Калиновского. Владимир Витальевич, немножко даже поставлю еще один акцент. Вот с вашей точки зрения, патриотическое воспитание, как проводить надо эту работу и какова роль нахимовских училищ на территории Севастополя?
Значит, спасибо огромное нашей слушательнице за вопрос. После 2014 года патриотическое воспитание получило на полуострове фактически новый импульс, потому что тоже тому поколению, чья молодость и юность пришлась на украинское время, им пришлось фактически заново объяснять те вещи, которые старшему поколению, в общем-то, были достаточно очевидны. Это в том числе и события героической истории Крымского полуострова. Безусловно, это воспитание началось и в школах, и в университетах, и в других учебных заведениях, включая профильные военные заведения. Надо сказать, что традиция, естественно, военных училищ, она еще дореволюционная, она берет свое начало в Севастополе еще до событий, скажем, связанных с февральской, с октябрьской революцией. И всегда воспитание будущего поколения на флоте – это особая вещь. И надо сказать, что после 2014 года это огромная популяризация именно системы подготовки кадров для флота. И это обучение с опорой на лучшие примеры. Александр Сергеевич в своем спиче вспоминал Павла Степановича Нахимова, святую фигуру для черноморцев, который дал свое имя, собственно, училищам. Но это также имена и адмирала Корнилова, и адмирала Лазарева, то есть многих выдающихся действительно наших флотоводцев. И имя Федора Федоровича Ушакова, как его называли, морской Суворов, тоже, да, флотоводец, не потерпевший ни одного поражения. И, конечно, то, что над Севастополем развивается именно Андреевский флаг, да, это очень многие поколения севастопольцев воодушевляет. То есть не тот флаг, который навязывался, флаг военно-морского флота Украины, который отчасти напоминает финский штандарт, а именно Андреевский флаг. И вот это обучение с опорой на героические примеры прошлого, оно имеет свои результаты. То есть фактически мы говорим о ренессансе нахимовских училищ на территории Крыма.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Ведь на самом деле традиция воспитания прерывалась в 17-м году кардинально, да? То есть была новая реформа, хоть и были привлечены из бывших, скажем так, да, военачальники, но они уже вынуждены были приспосабливаться к новой советской действительности и, хочешь не хочешь, считаться с теми требованиями, которые им предъявляла новая власть. Но самые стойкие, конечно, сохраняли безумно привлекательные традиции именно царского периода нашей истории.
Ну, безусловно, если говорить о том, как Севастополь связан с флотом, как Севастополь связан с традициями. Понимаете, эти традиции нельзя было запретить ни первым декретом советской власти, ни вторым, ни десятым и так далее. Знаете, Севастополь жил морем. В Севастополе каждая клеточка этого удивительного города пропитана морем. И, безусловно, если мы говорим о Севастополе, надо понимать то, что по большому счету Красный Черноморский флот, он, если говорить хотя бы о времени гражданской войны, но он играл несопоставимо меньшую роль, чем играл тот же Белый Черноморский флот. Ведь если бы не было бы у Врангеля Черноморского флота, его остатков, я напомню то, что 18 июня 2018 года значительная часть Черноморского флота была затоплена советским командованием по личному распоряжению Ленина. Это был патриотический, я не буду долго разглагольствовать по этому поводу, акт, иначе бы все досталось немцам. Была затоплена на рейде Цемесской бухты вблизи Новороссийска. А оставшаяся часть ушла в Севастополь. Сначала они ушли фактически в лен немцев, потом они оказались уже в распоряжении Деникина после того, как немцы пали. И вот если бы к 20-му году у белых не оказалось бы вот этих остатков Черноморского флота, то все белые, ну, называя вещи своими именами, были бы поголовно вырезаны в тот момент, когда красные войска под командованием Михаила Васильевича Фрунзе ворвались в Крым в ноябре 1920 года. Черноморский флот не просто спас честь русского флага, Черноморский флот, уйдя в изгнание, спас жизни, по сути своей, 1500 человек. И вот на Графской пристани Севастополя есть одна из главнейших, с моей точки зрения, доминант текущей политической истории, табличка неприметная, мемориальная, на которой написано: «В память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 2020 года». Вот в одном слове «соотечественники», с моей точки зрения, запечатлена ярче, сфотографирована, скажу более, вся правда гражданской войны. Те люди, которые их изгнали, они были такими же русскими, как те, кто ушли на чужбины. Подавляющая масса из них, подавляющее большинство из них никогда более не вернулось в Россию. Те же, кто остались в силу тех или иных соображений, либо попав в плен, либо уверовав, что их не коснутся репрессии, они попали под страшный маковик красных репрессий рубежа 20-21 годов. Не буду долго говорить по этому вопросу, но скажу, что одну из ведущих ролей сыграл комендант крымского рефтрибунала Иван Дмитриевич Папанин, который был назначен на эту должность, будущий знаменитый полярник, по к слову сказать, матрос Севастополец, был назначен туда по протекции своей, как он выражался, большевички-крестницы Розалии Землячки. Я хочу сказать то, что можно долго говорить о качестве или о стилистике, или о вкусовщине фильмов Никиты Михалкова, но в фильме «Солнечный удар» – это последняя на данный момент лента Никиты Сергеевича. Я бы сказал, удивительно точно воссоздана психология того страшного времени, которое писатель Иван Шмелев, сам потерявший в этой страшной бойне своего единственного сына, назвал в романе «Солнце мертвых» очень просто: люди, что убивать хотят. Действительно, тогда в Крыму оказались для расправы с остатками белогвардейцев люди, что убивать хотят, и Россия была охвачена вот этим безумием в канале и убийства своих соотечественников. Так вот, вот это слово «соотечественники», оно очень важно, оно объединяет всех нас, ибо нет ничего главнее, чем показать преемственность между всеми русскими, красными и белыми. Очень важно показать то, что история России неразрывна. Очень важно показать, что мы не нуждаемся ни в каких иллюстрациях, ибо нас гораздо больше объединяет, чем разъединяет. Спасибо.
Ну, я думаю, что вот о таком большевистском терроре Крымского революционного комитета во главе с Розалией Землячкой и Белой Куном, которые были развязаны уже после того, как офицеры покинули Крым, но ведь и осталось много, и говорят, что 40 тысяч было врангелевских офицеров расстреляно, которые поверили честному слову, что будет амнистия, это обещало им командование Южного фронта. А тем не менее, жертв еще было очень много, но, как вы правильно сказали, это все наша история. Гражданская война на полуострове заканчивалась, начиналась 70-летняя история советского Крыма. 18 октября 1921 года была образована автономная Крымская Советская Социалистическая Республика в составе России. Но и тут грянул голод в Крыму, который тоже, говорят, унес более 100 тысяч жизней.
Да, обычно, когда говорят о тех голодах, которые выпали на долю Советского Союза, обычно вспоминают голод 1932-33 годов и послевоенный голод. А голод 21-22 годов — это, к сожалению, та страница, которая оказалась несколько забытая. Страница тоже достаточно трагичная, и особой трагичности добавляет то, что очень трудно сосчитать достоверное количество погибших от этого голода. Естественно, что страна лежала в руинах, естественно, что неоткуда было взять ресурсов для того, чтобы бороться с последствиями голода. И помимо этого, еще огромные проблемы для борьбы с голодом создал Крымский рельеф. Дело в том, что большое количество горных деревушек, где преимущественно проживали крымские татары, они удалены от дорог, а ресурсов для того, чтобы как-то с этим бороться, не было. И по воспоминаниям тех, кто этот страшный голод переживал, бывали такие эпизоды, когда машины с помощью проезжали, оставляли в долине паки с продовольствием разного рода, а у людей просто не было сил спуститься с гор в долину и забрать это. И поэтому, если в долине удавалось выжить, да, удавалось как-то спастись, то многие горные деревеньки, они просто оказывались без единого жителя. И поэтому, конечно, это общая трагедия для всех народов Крыма, но если мы посмотрим на статистические данные, то мы увидим, что более половины погибших от этого голода – это крымские татары из горных деревень.
Спасибо, Александр Сергеевич.
Ну, мне нечего добавить к этой реплике.
Я хочу, чтобы наши радиослушатели задавали вопросы, поэтому еще раз называю телефон нашей студии 325-61-77. Задавайте вопросы специалистам. Они ответят на все ваши вопросы, хотя отдельно мы оговорили, что касается Второй мировой войны и 75-летию обороны Севастополя, мы будем готовить отдельную программу. Итак, 325-61-77, телефон нашей студии, 325-61-77, WhatsApp, плюс 7-921-982-86-56, плюс 7-921-982-86-56. О роли Севастополя в истории России мы говорим сегодня. Пожалуйста, звоните. Ну, а вас я очень попрошу поразмышлять вот о чем. Дело в том, что вот эти вот сложные периоды нашей отечественной истории, трагические периоды, которые, конечно, отражены у историков очень полно, и 18 век, и 19 век, и, естественно, и 20 век. Вот что бы вы могли порекомендовать нашим радиослушателям такого действительно достоверного, непопулистского, почитать о Севастополе? Насколько интересуются историей России севастопольцы? А вы оттуда вернулись, и тоже, очевидно, у вас есть впечатление. Пожалуйста.
Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что существует несколько сюжетов, которые привлекает внимание любого человека, интересующегося историей. Но дело в том, что в истории Севастополя есть один загадочный момент, а именно гибель на рейде Северной бухты, то есть буквально в нескольких сотнях метрах от Севастополя, с дистанции в 39 лет, двух кораблей. Сначала это знаменитая императрица Мария, которая взлетела на воздух, и до сих пор достоверно неизвестна причина этого. Это флагман Черноморского флота, при этом погибло огромное количество людей, до сих пор спорят это, то ли это был непотушенный бычок, который оставлен был в крюит-камере одним из матросов, то ли еще что-то, то ли это была немецкая диверсия, достоверно неизвестно. Известно только то, что один из лучших кораблей императорского Черноморского флота погиб. И второе, буквально 39 лет спустя погибает знаменитый корабль «Новороссийск», погибает, когда в Севастополе находится Хрущев и вся советское руководство. Это тоже одна из самых загадок, больших загадок Севастополя. Читайте интересная литература.
Спасибо.
По этому вопросу.
Спасибо. Ну, а время наше в эфире подошло к концу. С нами сегодня были кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Владимир Витальевич Калиновский и доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков, звукорежиссер Алексей Худяков, инженер Ольга Леонтьева, провела исторический клуб, я, ведущая Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго. Доброго.